Иван Бунин. Митина любовь. Глава первая. В Москве последний счастливый день Мити был 9 марта. Так, по крайней мере, казалось ему. Они с Катей шли в 12 часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне. На солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капели, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно синеющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под руку и снизу заглядывала в лицо ему, счастливому, даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним. Возле Пушкина она неожиданно сказала: «Как ты смешно, с какой-то милой мальчишеской неловкостью растягиваешь свой большой рот, когда смеешься. Не обижайся. За эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вот еще за твои византийские глаза». Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное довольство, и легкую обиду, Митя дружелюбно ответил, глядя на памятник, теперь уже высоко поднявшийся перед ними: «Что до мальчишества, то в этом отношении мы, кажется, недалеко ушли друг от друга. А на византийца я похож так же, как ты на китайскую императрицу. Вы все просто помешались на этих византиях, возрождениях. Не понимаю я твоей матери». «Что ж, ты бы на ее месте меня в терем запер?» – спросила Катя. «Не в терем, а просто на порог не пускал бы всю эту якобы артистическую богему, всех этих будущих знаменитостей из студий и консерваторий, из театральных школ», – ответил Митя, продолжая стараться быть спокойным и дружелюбно небрежным. «Ты же сама мне говорила, что Буковецкий уже звал тебя ужинать в Стрельну, а Егоров предлагал лепить голую в виде какой-то умирающей морской волны. И, конечно, страшно польщена такой честью». «Я все равно даже ради тебя не откажусь от искусства», — сказала Катя. «Может быть, я и гадкая, как ты часто говоришь», — сказала она, хотя Митя никогда не говорил ей этого. «Может, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть. И не будем ссориться. Перестань ты меня ревновать хоть нынче, в такой чудный день. Как же ты не понимаешь, что ты для меня все-таки лучше всех, единственный?» Негромко и настойчиво спросила она, уже сделанной обольстительностью, заглядывая ему в глаза, и задумчиво, медлительно продекламировала: «Меж нами дремлющая тайна, душа душе дала кольцо». Это последнее, эти стихи уже совсем больно задели Митю. Вообще многое даже и в этот день было неприятно и больно. Неприятна была шутка насчет мальчишеской неловкости. Подобные шутки он слышал от Кати уже не в первый раз, и они были не случайны. Катя нередко проявляла себя то в том, то в другом, более взрослой, чем он. Нередко и невольно, то есть вполне естественно, выказывала свое превосходство над ним. И он с болью воспринимал это как признак ее какой-то тайной порочной опытности. «Неприятно было все-таки. Ты все-таки для меня лучше всех». И то, что это было сказано почему-то внезапно пониженным голосом. Особенно же неприятны были стихи, их манерное чтение. Однако даже стихи и это чтение – то есть то самое, что больше всего напоминало Мите среду, отнимавшую у него Катю, остро возбуждавшую его ненависть и ревность, он перенес сравнительно легко в этот счастливый день 9 марта, его последний счастливый день в Москве, как часто казалось ему потом. В этот день на возвратном пути с Кузнецкого моста, где Катя купила у Циммермана несколько вещей из Скрябина, она, между прочим, заговорила о его, Митиной, маме и сказала, смеясь: «Ты не можешь себе представить, как я заранее боюсь ее». Почему-то ни разу за все время их любви не касались они вопроса о будущем, о том, чем их любовь кончится. И вот вдруг Катя заговорила о его маме и заговорила так, точно само собой подразумевалось, что мама – ее будущая свекровь.